Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И мы будем говорить сейчас о российско-белорусских отношениях. На связи со студией белорусский политолог, кандидат исторических наук Юрий Павловец. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день. Даже доброе утро, скорее.
Даже так, да. Нас и видно, и слышно, поэтому для тех, кто следит за нашим эфиром не только в FM-формате, напомню, что смотреть нас можно в наших аккаунтах «Радио Спутник», в Рутубе, во ВКонтакте, ну и, конечно же, следите за Телеграм-каналом, заходите на наш сайт radiospootnik.ru. И, конечно же, напомню, что есть средства связи. Телефон +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp 8 968 766 33 11. И обязательно используйте наш телеграм-канал «Радио Спутник». Все формальности соблюдены, теперь давайте перейдем к разговору. И начнем, Юрий Сергеевич, мы с того, что 27 лет в исторической перспективе, ну а уж тем более в историях взаимоотношений государств, это вроде бы и немного. Но с точки зрения того, как сейчас ускоряются процессы, как быстро все меняется, то сегодня, говоря о том, что 27 лет назад, 2 апреля 96-го, был подписан договор о Союзе Беларуси и России, то это уже довольно серьезный, ну, такой период, промежуток времени, который можно определенным образом анализировать, рассматривать, причем под разными углами. Как вам кажется, вот что произошло важного и с точки зрения подписания этого документа, и вообще в российско-белорусских отношениях за этот промежуток времени?
Ну, знаете, 27 лет все-таки не маленький период для того, чтобы какие-то были определенного рода итоги подведены, и для того, чтобы понимать, куда дальше движется вся интеграция постсоветского характера. Тем более, что мы с вами понимаем, что белорусско-российские отношения, она, наверное, в любом случае является стержневой какой-то основой, составляющей всего происходящего процесса сближения вот после развала Советского Союза. К сожалению, многие годы у нас между Беларусью и Россией вот было, ну, не то чтобы недопонимание, но определенного рода были шероховатости, которые, ну, не позволяли вывести отношения двух стран. Вот тот формат, о котором говорили президенты еще в конце 90-х годов, да, это создание некого союзного государства с собственными органами, национальными настройками, вплоть до Конституции и превращения вот в реальную конфедерацию двух стран. Хотя, конечно, мы с вами помним, что ни тогда, ни сейчас, ни в последние годы никогда речь не шла, в принципе, о поглощении одной другой страной и о сохранении двух стран, в принципе, в независимом формате. Ну вот, наиболее серьезный скачок, и он достаточно виден, это в отношениях произошло с 2020 года, конечно. Потому что очень долгое время между Минском и Москвой возникали определенного рода непонимания о том, в каком виде отношения должны идти. То есть, в принципе, все соглашались с тем, что у нас с вами интеграция должна продолжаться, и все соглашались с тем, что союзное государство – это достаточно необходимые вещи для Беларуси, для России, конечно, в первую очередь для Беларуси, чего греха таить. Но по какому пути и как близко все должно происходить, вот между этими эти вопросы у нас всегда возникали определенного рода непонимания, хотя и стороны пытались их решить. А вот с 2020 года мы можем видеть действительно серьезный толчок. Хотя, опять-таки, надо понимать, что и до того момента, до известных событий, которые произошли в Беларуси в августе 2020 года, стороны сделали достаточно немало, потому что если мы с вами посмотрим на весь евразийский, такой, скажем так, конгломерат республик, который образовался после развала Советского Союза, на таких отношений, которые между Беларусью и Россией, нет ни у кого. И белорусы, например, спокойно могут ездить в Российскую Федерацию, и россияне могут спокойно приезжать в Беларусь, нет никаких ограничений, связанных с визовыми вопросами, нет ограничений, связанных с пересечением границы и так далее. То есть, наверное, для простых граждан двух стран союзное государство создало самую важную вещь. Это фактически равные возможности для жизни в России и в Беларуси. Да, то есть Есть куча законов, куча постановлений различного рода, подзаконных актов, которые позволяют белорусам, россиянам и работать, и получать медицинское обслуживание и образование. К слову, для тех, кто, может быть, немного не в курсе событий, если есть буквально немного времени, один из наиболее таких вот показательных моментов, которые есть в союзном государстве, вот, который показывает о том, что у нас с вами развивается не только экономика. Да, мы ставим всегда первое, на первое место это военно-политическое отношение и экономику. Но мы должны с вами понимать о том, что все это хорошо, но в будущем у нас с вами должно быть единое и еще культурно-образовательное пространство. Так вот, если мы с вами говорим об этом, то здесь показательным является, например, то, о чем еще несколько лет назад речи не шло. Это о возможности поступления, например, в высшее учебное заведение Российской Федерации белорусов и россиян, например, в Беларуси. Угу. Есть так знаменитая квота правительства Российской Федерации или иностранных граждан, в рамках которых у белорусов вот, пускай позавидуют другие страны СНГ, да, и другие страны мира, у белорусов есть, если не привилегированные, то очень такое, очень серьезное льготное положение, да, больше всех мест выделяется для белорусов в российских вузах, для них упрощены возможности поступления в российские вузы и так далее. То есть это стало, опять-таки, возможно именно благодаря тому, что Беларусь и Россия существуют в рамках союзного государства. Ну и понятное дело, если мы с вами будем говорить о самых вот ярких событиях, это, конечно, последние 2,5-3 года, когда фактически белорусско-российские отношения они перешли на, ну, если не на совершенно качественно новый уровень, то действительно сделали рывок. Это вот 28 союзных программ, которые достаточно долго обсуждались, но были приняты очень быстро после 2020 года, да, то есть процесс обсуждения пошел по ускоренной и принятие решения по ускоренной, по ускоренному графику. Это, конечно, события, которые развернулись в последний год, с февраля 2022 года, которые, ну, фактически изменили всю внешнеполитическую доктрину официального Минска, и фактически теперь мы с вами как минимум поставили Минск на долгую-долгую паузу, так называемую многовекторную политику, где достаточно большое было внимание уделено западному вектору. Сейчас мы с вами говорим о конкретно расширении сотрудничества именно с Российской Федерацией, усилении интеграционных процессов, и я надеюсь, даже не надеюсь, а, скорее всего, более всего уверен, что если мы раньше с вами говорили только о социально-культурных, экономических, образовательных и каких-то иных вопросах, то следующий этап – это будет вопрос именно политической интеграции. Я не говорю о том, что будет вопрос, связанный с какими-то суверенными принятиями решений или как-то будут касаться независимости, нет. Но политические вопросы, появление новых, либо модернизация уже существующих наднациональных органов, которые есть, то есть придание им большего авторитета, больше каких-то возможностей принятия решений, которые будут распространяться и на внутреннюю сферу жизнедеятельности Беларуси и России, он в любом случае не за горами.
Знаете, Юрий Сергеевич, я прошу прощения, что перебиваю, но здесь просто важно подчеркнуть, почему вот это интеграция, почему это взаимодействие, причем не обязательно в рамках союзного, да, вот этого взаимодействия, не обязательно в рамках подписанных договоров в 96-м году, а в рамках вызовов, да, почему оно будет укрепляться. Об этом говорил и буквально на днях Александр Лукашенко 31 марта, обращаясь к народу Беларуси, обращаясь к парламенту Беларуси, и понятно это из телеграммы поздравительной, Я имею в виду усиление этого взаимодействия. Понятно, это из поздравительной телеграммы, которую направил президент Российской Федерации Владимир Путин, вот направил Лукашенко, по случаю Дня единения народов России и Беларуси. Вот он отметил, Владимир Путин: «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета». Вроде бы фразы, ну, понятно, что официальные и привычные для нас. Вроде бы это те фразы, которые постоянно направляет глава государства, да, из года в год, но сейчас они имеют особое значение в свете, в том числе, размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси, в свете того, о чем говорил Лукашенко, приводя конкретные цифры, например, наращивание военной мощи Польши, и задается вопросом, а зачем это делает Польша? Да? Зачем, собственно, у границ Беларуси происходит вот такое наращивание военных со стороны там, стран НАТО, и Польша так себя ведет? Да? То есть вот об этом поэтому идет речь. И именно учитывая это, и Лукашенко в своем обращении к народу. И, в принципе, там белорусские представители белорусской элиты говорят, что единственным надежным партнером и соседом сейчас является Российская Федерация. Поэтому мы сегодня, вспоминая вот те события 27-летней давности, наверное, можем сказать, что нынешние вызовы, вот вы отметили действительно 2020 год, но 2022 год, да и вообще последние события нескольких месяцев являются наиболее серьезными как раз-таки такими вызовами и трансформацией российско-белорусских отношений.
А это несомненно, и если вы же затронули поздравления Владимира Владимировича, то, в принципе, в обратном поздравлении Александра Григорьевича звучат абсолютно такие же. То же самое, те же вопросы, связанные с беспрецедентными внешними вызовами, угрозами белорусско-российских отношений и так далее и тому подобное. В принципе, эта тема уже настолько сегодня яркая, уже настолько бессмысленно отрицать реальность, которая сложилась вокруг Беларуси, России, что, пожалуй, только люди, которые либо не понимают ничего, либо не стремятся вообще изучить вопросы, связанные с геополитикой, да или вообще, в принципе, откровенные провокаторы говорят о том, что это не так. В действительности выбора на данный момент у Беларуси, да и у России, в принципе-то нет, потому что, к сожалению, так называемые западные партнеры, уже, может быть, и не партнеры, я надеюсь, что все еще не враги до конца, да, но как минимум уже далеко не партнеры, давно уже поставили свои задачи фактически как минимум разрушить белорусско-российские взаимоотношения, а как максимум, конечно, создать из Беларуси так называемую антироссию еще одну, да? То есть, по примеру, прибалтийских республик или той же Украины. И, к сожалению, взамен вот многие белорусские так называемые оппозиционные деятели, которые очень любят говорить о том, что Беларусь должна быть европейской инициативой, европейский путь развития, да, то есть надо разорвать и выйти опять-таки. Вот, кстати, это одна из самых вот новых мыслей, которые вот прямо вот она витает последние несколько лет среди белорусской оппозиции. Это полный разрыв отношений с Россией в рамках союзного государства. То есть это прямо идея фикс. Идея фикс, потому что без нее как бы считается, что никакого дальнейшего развития Беларусь не получится. Объяснить никто не может, почему. Никто не может объяснить, что же вы предлагаете вместо того, чтобы иметь экономические отношения, политические отношения с Россией. Но это, скажем так, больше пропаганда. И вопрос заключается в том, что в любом случае вот нынешняя ситуация, которая существует, а вот именно развитие интеграционных процессов с Россией, да, я с вами согласен, не обязательно должно быть в рамках союзного государства. Это может происходить в рамках Евразийского экономического союза, господи, даже в рамках ШОС, в рамках УДКБ, в различных других организационных структурах и в различных видах, различных формах. Оно в любом случае будет способствовать сохранению даже белорусской идентичности, на мой взгляд. Потому что если мы с вами посмотрим на происходящее вокруг и то, что происходит. И, кстати, вот в прошлом 31 числа, да, позавчера, в своем выступлении президент, наверное, Беларуси, пожалуй, ну, достаточно открыто и достаточно жестко, вот, пожалуй, в первый раз он заявил о том, что необходимо хорошо посмотреть на навязываемые культурные традиции. Об этом в России-то долго-давно уже говорят. В Беларуси об этом как бы старались до последнего не вспоминать. Если вы видели и слышали, о чем говорил президент Беларуси, то там было четко сказано о том, что пора бы заняться культурным импортозамещением, да, и прекратить, ну, чуть ли не поставить все западные ценности, навязываемые здесь Западом, вне закона, потому что...
Да-да-да, я смотрел, да. Достаточно эмоционально это Александр Григорьевич сказал.
Да, и я вам скажу, что с учетом происходящего сейчас на Западе, это лично мое мнение, оно, может быть, кому-то не нравится, кому-то, может быть, кто-то посчитает это чрезмерно жестким, но, на мой взгляд, происходящее вот навязывание западных ценностей, вообще все, что происходит сейчас культурной сфере и сфере гендерного так называемого равенства в странах Европы, ну, никак не укладывается в рамках ни Беларуси, вообще всего славянского мира, давайте будем откровенны, потому что культурные традиции здесь на восточноевропейском пространстве, они далеко отличаются от того, что происходит и происходило в Европе, то есть в этом культурном плане. Поэтому с этой точки зрения фактически мы с вами можем видеть о том, что Беларусь и Россия на данный момент, да, вот она превращается в некий такой форпост того, что было, да, то есть каких-то традиций. Это мы же не говорим только о том, что это экономический союз.
Конечно, конечно. Вот я просто, опять-таки, у нас немного времени, Юрий Сергеевич, в рамках вот этой, в рамках вот этой конкретно половины часа, поэтому я, во-первых, хочу от наших слушателей озвучить вот такое сообщение. Александр пишет: «Братьям белорусам большой привет из России и процветание нашему союзу». Это приятно, получать такие сообщения. В телеграм-канал нам пришло. И, кстати, я отмечу и напомню, что можно использовать еще и наше приложение «Радио Спутник», которое устанавливается на ваши смартфоны. Там есть кнопка «Задать вопрос». Можно вот комментарий какой-то написать, а можно вопрос нашему уважаемому спикеру. А второй момент. Вот вы уже несколько раз говорили о таком гуманитарном взаимодействии, да, о гуманитарном сотрудничестве. И тут я хочу, конечно, затронуть тему, которая вам близка, как историку, я уверен просто в этом, да, и как человеку, который глубоко изучает и знает историю, эта тема называется и связана с Брестской крепостью, потому что это и мужество, и вообще, в принципе, история наверняка не только, естественно, и не только Беларусь, это вообще история защитников Советского Союза, да, потому что, ну, невозможно сказать человеку во Владивостоке, там, Брестская крепость, и человек не будет знать, что это и о чем это, да, там, я не знаю, в Севастополе, который тоже подвергся атаке буквально в первые минуты, в первые часы начала Великой Отечественной войны, как и Брест, как и Брестская крепость. Поэтому, говоря о Бресте, о Брестской крепости, это тоже вот момент исторической памяти, который объединяет наши два государства. Вот давайте, наверное, о Брестской крепости обязательно скажем.
Вы знаете, о Брестской крепости сказано же очень-очень много. Вы правы, да. То есть, как бы... Вообще Брестская крепость у нас с вами является одним из таких ярких символов Беларуси. Uh-huh. А когда мы говорим Брестская крепость или когда вспоминаем Хатынь, которая, кстати, недавно у нас была памятная дата, да, 80-летие. А когда Беларусь вспоминаем и говорим, в принципе, о героизме, тем более о Великой Отечественной войне, да, Брестская крепость – это, скажем так, одна из тех визитных карточек, которые существуют в белорусской истории за последние 80 лет. Вы знаете, вот сам по себе символ, он в Беларуси достаточно хорошо проработан. Да. Можно говорить очень много о том, сколько было создано и вложено денег в поддержание и создание самой Брестской крепости, да, в появление различного рода музеев, о том, сколько было модернизировано, сколько было восстановлено, о том, сколько было... Да, кстати, к слову, за счет тех же союзных денег, союзного государства, вот очень многие вещи создавались и для Брестской крепости. И, насколько я помню, Даже один из фильмов, по-моему, 2010 года, снимался именно как раз-то за средства союзного бюджета. Это, кстати, один из показателей взаимодействия в культурной сфере между Россией и Беларусью. Кстати, очень хороший фильм. Если кто его не видел, советую все-таки посмотреть, потому что с точки зрения исторических фактов, исторической реальности и снятия фильма, он достаточно очень неплох. И правда, в некоторых сферах, в некоторых сюжетах он достаточно жесткий, сложный, но посмотреть его стоит. Если мы с вами будем говорить об Илецкой крепости вот как о символе Республики Беларусь, вот я вам могу сказать одно. Каждый раз, когда я бываю в Бресте, а сам-то я не живу в Бресте, сколько бы раз я не был в Брестской крепости, я всегда туда приезжаю. Это, ну, как бы сказать, это дань. Вот когда вы приезжаете, и, в принципе, брещане, с которыми мы разговариваем, они, живя там, они тоже туда приходят. Они тоже туда приходят отдать дань свою, вводят туда детей. Кстати, белорусские власти очень много уделяют внимания тому, чтобы возить туда на экскурсии детей, молодое поколение, в школы, рассказывать о героизме даже не белорусского народа, мы же с вами понимаем, что там огромное количество было представителей других народов, а именно героизм советского народа. В Брестской крепости всегда проходят серьезные мероприятия, где выступает в том числе Александр Григорьевич Лукашенко. Да? А туда приглашаются различного рода делегации, которые приезжают из Российской Федерации, из других стран. К сожалению, вот из Европы туда не сильно ездят, и раньше не сильно ездили. Для многих из них Брестская крепость, по моему опыту общения с людьми, которые живут в Бресте, для многих из них Брестская крепость до сих пор еще такой вот, знаете, символ Советского Союза, символ СССР, к которому отношение в Европе, и, к сожалению, в некоторых странах, особенно ближайших, не будем называть их, достаточно такое негативно-нейтральное. Но вот для белорусов, россиян, казахов, я знаю точно, Брестская крепость, она вот превратилась в не просто символ, наверное, вот некое объединяющее начало, которое вот создает вот ту форму, в которой в дальнейшем может быть сохраняться царическая память о нашем прошлом, да, Великой Отечественной войне и так далее. Рассказывать историю про Брестскую крепость, наверное, смысла не имеет, потому что они все знают. Да, то есть мы можем говорить сейчас больше о неком символизме, который существует. Потому что, ну, вот, сказать, что было построено в новые годы там, ну, насколько это будет интересно слушателям, достаточно сложно.
Да, у нас тем более минута буквально остается. Знаете, я тут хочу сказать и о том, что это вот тот памятник, тот мемориал, который, несмотря на время, годы, да, вот нет того, что только, предположим, там в дни скорби, да, когда мы вспоминаем о начале Великой Отечественной войны, или там в другие дни вспоминают об этом мемориале, это вот именно круглый год, да, люди стараются приехать, да, побывать в Брестской крепости. Наверное, это, да, важно отметить.
Да, и я вам скажу больше, зима – это лето, весна, ночь, утро, день, она же фактически, вы можете зайти круглосуточно, да, в Брестскую крепость. То есть. И я был там и ранним утром, и поздним вечером, и днем. И там всегда есть люди. Там всегда есть те, кто приходит, хотя бы заехав мимо и проезжая мимо, всегда пытается заскочить в Брестскую крепость.
Да, что... Юрий Сергеевич, мы обязательно продолжим беседу. И действительно, фильм 2010 года «Брестская крепость», режиссер Александр Кот. Вот посмотрите, если еще не видели, но я думаю, абсолютное большинство людей, наш слушателей, видело. Белорусский политолог, кандидат исторических наук Юрий Павловец на связи со студией.